Необыкновенные истории.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. С вами очередной выпуск «Необыкновенных историй», из которого вы узнаете о культовом современном писателе и романе, который популярен как у детей, так и у взрослых. Слушать разрешается. Пожалуй, один из самых загадочных писателей современной России – Виктор Пелевин. Его личность вызывает массу споров. Многие читатели всерьез подозревают, что такого человека на самом деле не существует. Они высказывают предположение, что авторство его произведений принадлежит нескольким писателям, а сама фамилия Пелевин образуется из первых букв их фамилий. Тем не менее, Виктор Пелевин – реальный человек. Он избегает публичности, так как это, по его словам, мешает концентрации. По словам поэта Дмитрия Быкова, тот не видел Пелевина более 12 лет. И, как шутит, наверное, потому что Пелевин живет где-то в Австралии и других мирах. Говорят, что писатель перебрался на постоянное место жительства за границу, увлекается буддизмом и мистицизмом, изучает кастанеду и транслирует все это в своих произведениях. Любит путешествовать по странам Востока, не женат, детей не имеет. В соцсетях также нет его аккаунтов. Итак, Виктор Олегович Пелевин родился 22 ноября 1962 года в Москве. Автор культовых романов «Амон-Ра», «Чапаев и пустота» и «Generation P». Лауреат многочисленных литературных премий. Отец был преподавателем военной кафедры, мать – заведующая одним из центральных гастрономов. Семья Пелевиных вчетвером вместе с бабушкой жила в коммунальной квартире, в большой комнате с высокими потолками, в доме на Тверском бульваре, а позже переехала в отдельную трехкомнатную квартиру в Чертаново. После окончания энергетического института Пелевин работал инженером. Затем Виктор решил поступить в литературный институт, так как с детства любил читать и сочинять. Но, проучившись там недолго, бросил его. Там он познакомился с молодым прозаиком Альбертом Ягозаровым и поэтом Виктором Куле. У них было свое издательство, для которого Пелевин, как редактор, подготовил трехтомник своего любимого американского писателя и мистика Карлоса Кастанеды. В марте 1992 года в журнале «Знамя» был опубликован роман Пелевина «Амон-Ра», который привлек внимание литературных критиков. А в 1993 году получил премию «Золотая улитка». В 1996 году в этом же журнале разместили роман Пелевина «Чапаев и пустота». Критики говорили о нем как о первом в России дзен-буддистском романе. Сам же писатель называл это свое произведение первым романом, действие которого происходит в абсолютной пустоте. Роман получил премию «Странник-97», а в 2001 году вошел в короткий список одной из наиболее престижных в мире премий – Дублинской литературной премии. В 1999 году вышел саркастический и ностальгический роман Пелевина «Поколение П», по которому был снят фильм. Во всем мире было продано более 3,5 экземпляров романа. Книга получила ряд премий, в частности «Бронзовая улитка» и немецкую литературную премию, и приобрела статус культовой. Вот что говорит известный писатель Алексей Иванов о нелюдимом коллеге. Пелевин говорит аудитории: «Вы сами себе все придумали. Деньги, моду, Путина, Чапаева. Придумайте тогда и писателя Пелевина». И он оказался прав. Его придумали. Культ Пелевина и есть писатель Пелевин. Очень современно, хотя и архетипично. В старину трон был царем. Сел, и ты помазанник. В гражданскую войну боец был штыком. Взял, и ты за красных или за белых. Сейчас человек присваивает технологию и как бы становится умным и авторитетным. Хотя не все ли равно, как транслировать глупости? Орать с балкона или вещать в видеоблоге? Умная технология сама по себе не создает ума для того, кто ею пользуется. И переносить качество технологии на пользователя – это уподоблять идола Богу. Но так и поступил Пелевин. Дал аудитории идола литературной технологии, а аудитория сочла его богом литературы. Главное в таком деле – предоставить аудиторию самой себе, то есть убрать персону автора. И тогда стереотипы толпы сделают все, что требуется. Может быть, поэтому сейчас писателю нужен сайт, блоги, соцсети, чтобы быть честным и не манипулировать аудиторией. Личное присутствие лишит фигуру писателя сакральности, какой обладает, например, Пелевин. Ведь и без писателей все манипулируют своими аудиториями. Политики, политтехнологи, эксперты, шоумены, чиновники, журналисты. Должно ведь быть что-то настоящее, пусть и несовершенное. Это проверка самого себя на подлинность. В Россию Пелевин пока возвращаться не собирается, и так отзывается о родине. Если честно, то вдали от родины всегда любишь ее сильней. Часто думаю о том, что, возможно, я и уехал с этой целью. С Самая свежая книга культового писателя вышла в августе 2021 года. Это роман в рассказах «Трансгуманизм». В одном из рассказов действие происходит на Земле, в отдаленном будущем. Разработана и много лет используется технология, которая позволяет сохранять работающий мозг отдельно от тела, что дает владельцу мозга новую жизнь в виртуальном мире, а также возможность взаимодействовать с миром реальным. Такая технология позволяет продлить жизнь практически до бесконечности, так как нейроны головного мозга не стареют, в отличие от клеток тела. Технология чрезвычайно дорогая, и ее могут позволить себе только самые богатые и самые влиятельные люди планеты. Большинство же обычных людей имеют мозговой имплант и специальный ошейник для считывания ку-ку-кода, своеобразной кукухи. В этом мире каждый человек, предмет или идея имеет свой уникальный ку-ку-код, который считывает кукуха, которая выполняет несколько функций. Во-первых, она собирает данные для подсчета социального рейтинга каждого человека, который зависит от множества факторов. Что этот человек делал, что говорил, где был и даже что ел. И уже в зависимости от рейтинга люди могут покупать разного качества продукты, отдыхать и даже общаться. Кто бы что ни говорил про Пелевина, его произведения известны на весь мир, притягивают читателя загадочностью и необычным сюжетом. Надеемся, что Виктор прислушается к совету коллеги Алексея Иванова и будет открыт к дискуссиям с поклонниками его творчества в соцсетях. Советский писатель Вениамин Александрович Каверин, его настоящая фамилия Зильбер, родился в Пскове. Он был самым младшим ребенком в многодетной семье. Из воспоминаний писателя о школе. «Нельзя сказать, что я был ленив. Учился на тройке, четверке. Кроме математики, мне легко давались почти все предметы. Псевдоним Каверин был взят им в честь гусара Каверина, приятеля молодого Пушкина, выведенного им под собственной фамилией в первой главе Евгения Онегина». В годы войны Каверин работал на Северном флоте, собирая материал для второй книги «Два капитана». Посещал основные соединения флота, наблюдал и изучал боевую работу личного состава. Во время посещения кораблей и частей беседовал с матросами и офицерами по вопросам советской литературы и также оказывал помощь работникам военных газет. За это Каверин был награжден в 1945 году орденом Красной Звезды. И несмотря на госнаграды, Каверин был бунтарем, идущим против системы. В 1956 году он писал статьи для запрещенного партийными властями альманаха «Литературная Москва». В 1958 году был едва ли не единственным в СССР крупным писателем старшего поколения, кто отказался участвовать в травле Бориса Пастернака в связи с публикацией на Западе его романа «Доктор Живаго» и присуждением ему Нобелевской премии. В 1968 году он в открытом письме объявил о разрыве с известным критиком Фединым, когда тот не допустил до читателя «Раковый корпус» Солженицына. Весьма лестную оценку творчества писателя дал немецкий словист Казак. Каверин – один из значительных русских писателей. Его романы отличаются насыщенностью действия, подчас детективной увлекательностью и искусным построением. Одним из самых известных романов Каверина, пользующийся и поныне невероятным спросом, является роман «Два капитана», на котором воспитано не одно поколение детей. Его с удовольствием перечитывают взрослые, не оставляет равнодушным никого. Он многократно переиздавался, входил в знаменитую библиотеку приключений, был дважды экранизирован. Уже в 21 веке роман стал литературной основой мюзикла «Норд-Ост» и предметом музейной экспозиции в Пскове, родном городе автора. Героям «Двух капитанов» ставят памятники и называют их именами площади и улицы. В чем же секрет литературной удачи Каверина? К моменту начала работы над «Двумя капитанами» Вениамин был уже довольно опытным литератором. И в романе ему удалось соединить несколько жанров – приключенческий роман «Путешествия», роман «Воспитание», советский исторический роман о недавнем прошлом и военную мелодраму. Сюжетную линию путешествия, расследования по следам писем капитана Татаринова, о судьбе экспедиции которого много лет никто ничего не знает, Каверин заимствовал из известного романа Жюля Верна «Дети капитана Гранта». Каверин, однако, усиливает эту документальную линию. Теперь речь идет не об одном письме, по следам которого ведутся поиски, а о целой серии документов, которые постепенно попадают в руки к Сане Григорьеву. Писатель вспоминал, что создание романа «Два капитана» началось с его встречи с молодым ученым-генетиком Михаилом Лобашовым, которая произошла в санатории под Ленинградом в середине 30-х годов. Тот рассказал Каверину о своем детстве, странной немоте в ранние годы, сиротстве, беспризорничестве, школе коммуни в Ташкенте и о том, как впоследствии ему удалось поступить в университет и стать ученым. Первый том романа впервые опубликован в детском журнале «Костер». В «Двух капитанах» Саня и дочь Татаринова Катя ищут свидетельство гибели капитана Татаринова, чтобы восстановить добрую память об этом человеке, когда-то неоцененном современниками, а потом и вовсе забытом. Из расследования Александра Григорьева следует еще один неожиданный вывод. Письма и дневники нужно писать и хранить, поскольку это способ не только собрать и сберечь информацию, но еще и рассказать потомкам о том, что от тебя пока не готовы выслушать современники. Характерно, что сам Григорьев на последних этапах поисков начинает тоже вести дневник, или точнее создавать и хранить серию неотправленных писем к своей любимой Кате Татариновой. Здесь и заключено глубокое подрывное значение «Двух капитанов». Роман утверждал важность старых личных документов в эпоху, когда личные архивы либо изымались при обысках, либо их уничтожали сами владельцы, опасаясь, что их дневники и письма попадут в руки НКВД. Личное становление Сани – это процесс постепенного накапливания и концентрации воли. Все начинается с преодоления немоты, а после этого первого впечатляющего волевого акта Григорьев предпринимает и другие. Еще учась в школе, он решает стать летчиком и начинает систематически закаляться и заниматься спортом, а также читать книги, имеющие прямое или косвенное отношение к авиации и самолетостроению. Одновременно он тренирует способности к самообладанию, так как слишком импульсивен и впечатлителен, и это мешает в публичных выступлениях и при общении с чиновниками и начальниками. Авиационная биография Григорьева демонстрирует еще большую решимость и концентрацию воли. Потом долгое и терпеливое ожидание назначения на север, затем работа в гражданской авиации за полярным кругом. Наконец, в заключительных частях романа молодой капитан борется и с внешними врагами, фашистами, и с предателями Ромашовым, с болезнью и смертью и с тоской разлуки. В конце концов, он выходит из всех испытаний победителем, возвращается к профессии, находит место последней стоянки капитана Татаринова, а затем и потерянную Катю. Ромашов разоблачен и арестован, а лучшие друзья, доктор Иван Иванович и Петька, любимый учитель Кораблев, снова рядом. Несомненно, на становление его личности оказывает огромное влияние как пример капитана Татаринова, так и его дочки Кати, а также учителя литературы Кораблева, который организует для беспризорных детишек театр, дарит им теплоту и внимание. Но подлые коллеги с помощью козней вынуждают учителя, которого обожают дети, уйти из школы. Действие «Двух капитанов» начинается накануне революции 1917 года, а заканчивается в те же дни и месяцы, когда пишутся последние главы, это 1944 год. Таким образом, перед нами не только история жизни Сани Григорьева, но и история целой страны, проходящей те же стадии становления, что и герой. На протяжении всей жизни Саню, его друзей и любимую девушку Катю Татаринова сопровождает девиз «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Несомненно, это одно из самых героических произведений о силе духа, смелости, настоящей любви и крепкой дружбе. Роман показывает, что во все времена были слабые и подлые люди, которые из зависти и злобы шли на любые преступления, такие как Ромашов и брат капитана Татаринова. Но были, есть и будут настоящие герои, капитаны своих судеб, которым не страшны любые бури и предательства. Они смело идут вперед, к своей цели и мечте. Роман «Два капитана» изучают в школах, и еще не одно поколение будет воспитано на постулатах этой поистине великой книги. А на этом у меня все. Я прощаюсь с вами до следующего эфира. До новых встреч. До свидания.
Необыкновенные истории.